You are listening to the Authors Christian Radio Program Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельная авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Кроме этого, вы можете также посетить сайт на YouTube-канале, который называется «Свидетельство о встрече с Богом». И, начиная нашу программу, давайте откроем место Священного Писания, Псалом Давида, 102, и будем читать первые 5 стихов. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами». Из прочитанного текста нашему вниманию предлагаются слова первого стиха. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его», которые и будут основанием этой передачи, которая так и называется «Благослови, душа моя, Господа».
Хвали, о, душа моя, Господа,
Верно было бы думать, что мы призваны учить и проповедовать только для других, назидая и спасая только других. Нам нужно научиться слушать свое сердце, чтобы знать, что ему нужно, и готово ли оно благословлять имя Господа, делая это так, как делал это Давид. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его».
Ободрись, милый друг, брат мой и сестра, в руках Бога живого твоя судьба. Только Он знает все, знает до конца. Верный будь, уповай на любовь Отца.
Вы слушаете программу «Живой родник».
Псалом 102, мы прочитаем первые 5 стихов. Псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Друзья, когда вы в последний раз беседовали сам с собою? Ну, вы скажете, слушай, ну, что у меня раздвоение личности какое-то, тихо сам с собою я веду беседу. А между прочим, беседовать сам с собою – это библейская практика. Люди считают эту практику ненормальной, но Библия ее поощряет. В Библии это вовсе не признак духовного или душевного расстройства или ментального какого-нибудь расстройства. Это не признак слабости, но это, напротив, важная духовная дисциплина. По крайней мере, так было для Давида. Не только в этом псалме он обращается к своей душе, и он говорит: «Душа, а ну-ка, благослови Господа». Но и в других псалмах тоже. Помните, 103-й псалом неоднократно содержит такой призыв: «Благослови, душа моя, Господа». Кто открыл свою Библию, можете посмотреть, это следующий псалом. Или, например, 41-й псалом, помните, он беседует со своей душой, он говорит: «Что ты унываешь, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога». Он наставляет себя, он проповедует себе и так далее. Был такой английский проповедник, знаменитый, который жил в середине 20 века. В 81 году, 1900, он отошел в вечность. Мартин Ллойд-Джонс. Надеюсь, что многие читали его книги, любят их. Они довольно глубокие и интересные. И вот у него есть такая фраза. «Тогда, — говорит, — когда мы размышляем, — он говорит, — поощрение о том, чтобы мы действительно этим занимались, в Писании много говорится о размышлении, о размышлении о Слове Божьем, но также, говорит, размышление – это больше разговаривать со своим сердцем, нежели слушать его. Больше разговаривать со своим сердцем, нежели слушать его. То, что называется внутренним диалогом. Писание поощряет нас к этому внутреннему диалогу. И давайте сегодня поговорим немножко об этом, потому что это приведет нас к той теме, о которой мы будем рассуждать также и на нашем сегодняшнем и завтрашнем событии, на нашем съезде. Почему нужно вести этот внутренний диалог? Почему нужно вообще беседовать с собою? Ну, во-первых, потому что наше сердце, оно лукаво и крайне испорчено. Помните, в книге Иеремии говорится в 17 главе, в 9 стихе: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, кто узнает его?» Даже после возрождения наши сердца содержат еще греховную человеческую природу. Да, действительно, мы получили возрождение и первоначальное освящение. Господь освободил нас от того греха, который сковывал нас, но, тем не менее, греховная природа еще присутствует с нами. Мы в наших занятиях по догматике, по богословию так и говорим, что от проклятия греха, от наказания за грех и от власти греха Господь нас освободил, когда мы пришли к Нему. Но от присутствия греха мы будем освобождены только в вечности, только при прославлении, только тогда, когда мы встретимся с Господом и увидим Его таков, как Он есть. И тогда еще не открылось, помните, Писание нам говорит, что будет. Это действительно будет величайшее зрелище, откровение сынов Божьих, о котором все творение мечтает. Оно ожидает, стенает и мучается для того, чтобы увидеть и на себе испытать, потому что закончится греховное проклятие этого мира, и откровение сынов Божьих во главе с Иисусом Христом произведет огромнейшую и духовную революцию, которая закончится созданием нового мира, на котором обитает правда. Это совершит Господь. А пока мы находимся здесь, мы беседуем с собой, потому что наши сердца пока что это поле брани. В них на троне Господь Иисус Христос, мы пригласили Его туда, когда мы стали возрожденными, тогда, когда мы пришли к Нему, когда пригласили Его в свое сердце. И Господь даровал нам этот путь освящения, путь сближения с Ним, чтобы каждый день насыщаться Его Словом, питаться Святым Духом Его, возрастать в благодати, пока не встретимся с Ним. И вот мы беседуем со своим сердцем, чтобы не насилием, а методом убеждения убедить его, чтобы мы верили Господу, чтобы мы следовали за Ним, чтобы мы любили Его, Мы призваны проповедовать сами себе. Это, кажется, Джерри Бриджес в одной из своих книг писал. Он говорит, вы знаете, неверно думать, что необходимо проповедовать только верующим или неверующим людям. Прежде всего, нужно научиться проповедовать самому себе. Причем научиться проповедовать истины Евангелия. Он говорил о том, что чуть ли не каждый день, тогда, когда он встает и видит себя в зеркале, первый человек, которому он проповедует, это он сам. Потому что он сам, читай «ты сам» или «я сам», это касается каждого из нас, нуждается в Божьей благодати, нуждается в напоминании о том, что мы были погибшими грешниками, и такими бы и остались, если бы не Иисус Христос, который пришел и очистил, и освятил, и облагодетельствовал нас. Призвание проповедника, и многие из нас сегодня, пасторы, проповедники, служители, собравшиеся здесь, на этом съезде, обычно так оно и бывает, что приезжают проповедники, слава Богу за труд каждого из нас, но братья меня поймут, а я думаю, что и сестры, тем более их жены, если я скажу о том, что тогда, когда мы проповедуем, самое трудное – это скорее не составить даже проповедь, это не выражаться там грамотно, красиво, подобрать места Священного Писания. Я думаю, со мной согласятся, если я скажу, что самое сложное – это убедить своих слушателей. Красиво сказать – это полбеды. Но чтобы человек вышел отсюда, из молитвенного дома после богослужения, чтобы у него, его представление о Боге изменилось в лучшую сторону, чтобы он получил возможность преобразиться во Христе и принять это искреннее решение теперь следовать за Христом в той или иной области нашей жизни, вот наша основная цель. Как трудно порой этого добиться, этого самого основного результата, и как часто мы с вами не достигаем этой цели, потому что люди, которые нас слушают, очень часто говорят о том, ну, проповедь понравилась или не понравилась, и таким образом люди могут не меняться, и мы не достигать своих целей. Вы знаете, это происходит не только в наших церквах, это происходит даже в наших семьях. Я вот вспоминаю, как трудно бывает даже членов не только собственной церкви, но и собственной семьи в чем-то убедить. Да, что там собственной семьи? Мнение свое очень трудно бывает поменять. Я, оказывается, самый твердый орешек, потому что я не могу себя часто убедить в чем-то еще. Друзья, вам не попадались такие ситуации? Вы не проходили через подобный опыт? Именно об этом здесь говорит Давид. Именно поэтому он действует методом убеждения прежде всего для себя. Потому что если ты не можешь проповедовать себе, если ты не можешь убедить себя, если ты не можешь сказать: «Душа, вот как надо поступать. Душа, вот к тебе, где надо измениться. Душа, послушай, ты сейчас в унынии, но нужно радоваться, и вот почему». И ты убеждаешь себя, и приходишь к этой радости. А, кстати, именно на этом построено большинство псалмов. Вы заметили? Большинство псалмов начинаются с вот этого подавленного состояния, с уныния, о котором говорит Давид. Он говорит о том, какие у него проблемы, какие у него переживания, Давид и другие псалмопевцы, но в основном Давид. Он говорит о том, как враги насели на него, тучные васанские его окружили, каким образом различные трудности, неприятности, испытания его одолевают. И что же теперь ему делать? Как ему быть в этой всей ситуации? И потом на помощь приходит память. Давид показывает нам в этих псалмах, как правильно пользоваться своей памятью. Он оттуда, из памяти, достает именно то, что ему помогает. А, есть, оказывается, Господь. А, он же мне неоднократно помогал. Кстати, и в этом псалме мы находим, взывает к памяти Давид. Он вспоминает, причем он обращается к тому, что называется в том числе и коллективная память. Знаете, что такое коллективная память? Индивидуальная – это то, что я пережил, это то, что происходило в моей жизни. Но когда я нахожусь в каком-то народе, когда я нахожусь в какой-то группе людей, то вдруг на меня этот народ, эта группа людей, она на меня имеет какое-то влияние. И я начинаю удивительным образом помнить те вещи, через которые я не проходил лично, но которые являются достоянием этой группы людей. Вот здесь Давид не проходил через избавление Израиля от Египта. Но он вспоминает об этом в этом псалме. Если прочитать дальше, вы об этом увидите. И он говорит об этом так, как будто это был его личный опыт, потому что он был частью народа израильского, потому что сам он это прочувствовал, потому что он вобрал в себя, он съел то Слово Божье, которое было раньше, потому что он об этом рассуждал неоднократно, и этот опыт, через который он, казалось бы, лично не проходил, стал в том числе и его опытом. И поэтому он верит в этот опыт и основывается на этом опыте так, как будто бы это был его личный опыт. И теперь нет различия для Давида в том, что было достоянием народа израильского в целом, и в том, что было его личным опытом. Друзья мои, именно об этом мы и говорим тогда, когда мы говорим о коллективной истории братства. Когда мы говорим о том, что было 25 лет тому назад, потому что у нас есть этот коллективный опыт, даже если кого-то из нас не было у истоков, даже если кто-то из нас не находился в начале, в основании того объединения, которому мы принадлежим. И тем не менее, мы это чувствуем. Это чувство, оно обладает нами, и оно переходит в разумение, оно взывает к нашей памяти. Проповедь, как мы уже сказали, это прежде всего убеждение, и самое сложное – это убедить себя. Очень часто в нас, внутри, происходит вот та борьба, о которой когда-то писал апостол Павел. В 7 главе, в послании к римлянам, Павел пишет о том, что происходит в его сердце. 7 глава, 19 стих, он говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Некоторые спорят относительно того, говорит ли Павел здесь о том, что происходило в его сердце до возрождения или после возрождения. Я же полагаю, что Павел говорит о том состоянии, в котором он пребывал именно после возрождения, потому что об этом может засвидетельствовать каждый из нас. Потому что Павел позже говорит: вот как я выхожу из этого состояния благодаря той победе, которую даровал мне Иисус Христос. Но потом опять и опять искушения приходят, и о себе напоминает эта греховная природа, которая находится в моем сердце. И весь мой жизненный путь, как и ваш, впрочем, направлен на то, чтобы бороться, когда в конце концов мы встретимся с Господом, и только Он дает нам эту окончательную победу. Давид учит нас тому, каким образом отогнать апатию, каким образом отогнать вот эту грусть и как использовать активно свой разум, свою память, свои эмоции, чтобы иметь правильные чувства. Как будто бы Давид здесь, знаете, как иногда мы кого-нибудь убеждаем, можем так вот взять кого-то за грудки и говорить: ну я же сколько раз тебе уже об этом говорю, да? Как будто он берет вот так вот в руки свое сердце и убеждает его: благослови Бога, душа моя, сердце мое, радуйся в нем. Наши эмоции и разум, я думаю, что здесь не лишний будет об этом сказать, это вовсе не, как сегодняшняя культура утверждает, это не наши господа, это не наши погонщики. Часто люди, и, к сожалению, даже верующие люди, они ведомы своим настроением, они встают и они смотрят, каким образом сложится их день, и в зависимости от этого, от погоды, от того, что пишут им в социальных сетях, от тех новостей, которые происходят в этом мире, от того, что происходит вокруг них, складывается их внутренняя картина о себе и об окружающих. Но все должно быть иначе. Давид нас учит тому, что наши эмоции, наш разум не наши господа, а напротив, наши слуги. Их нужно покорять. Помните, каждую мысль мы должны пленять для того, чтобы она подчинялась Христу. Наш ум должен стать умом Христовым. Есть такое заблуждение, якобы истину нужно искать в себе. Посмотри на свое сердце, следуй за своим сердцем. Ничего подобного. Мы только что с вами прочитали, что наше сердце, оно лукаво и крайне испорчено. И часто, вы сами знаете, если положите руку на сердце, что оттуда, из сердца человеческого, сам Господь наш Иисус Христос, Он утверждал об этом, оттуда исходят те самые грехи. Помните тот страшный список, о котором Он сказал? Оттуда они исходят, а не где-то извне. А вот истина как раз, вот она объективна. Субъективно – это то, что мне принадлежит. Но истина, ее во мне нет. Она объективна, она есть в Господе Иисусе Христе. Истина, она объективна, она внешняя, она есть в Слове Божьем, и вот ее необходимо привносить в свое сердце. В послании к Колоссянам в 3 главе, в 16 стихе сказано: «Поэтому Слово Христово, да, вселяется в вас обильно, со всякою премудростью». То есть, если оно внешнее, его необходимо туда вселить, так же, как если бы мы кого-то вселяли в какой-то дом или в какую-то квартиру. Вот есть этот дом или квартира, а извне приходит этот человек, его надо туда вселить. То же самое надо сделать со Словом Божьим. Эту истину нужно поселять активно в свое сердце. И именно поэтому нужно проводить этот внутренний диалог с собой. Нужно убеждать себя день за днем, час за часом. Верь Господу, надейся на Него, благослови, душа моя, Господа. Здесь я хотел бы сделать небольшое предостережение. Речь не идет о том, чтобы мы насиловали себя, не подавляли свои эмоции, нет, не прятали свои страхи, но необходимо действовать нежно, осторожно, методом убеждения, помня о том, что наш внутренний человек также хрупок и нежен, и он нуждается в этом подходе. Чтобы мы могли не нарушить наш внутренний покой и мир, но, напротив, прийти к этому балансу, к этому внутреннему убеждению. Да, действительно, я слышал и опознал, и я не только разумом верю, но и сердцем понимаю, и вся внутренность моя теперь это ощущает и убеждена в том, что Господь действительно Бог. Итак, нужно иметь этот внутренний диалог с собой. Давид нас к этому поощряет, он говорит нам на своем примере, как он это делает. Я надеюсь, что мы тоже возымеем эту практику. Ну, а о чем же нам нужно говорить с собой? Давайте посмотрим. Знаете, после того, как мы увидели вот эту неприглядную картину своего сердца, мы начинаем проповедовать себе. Мы рассказываем себе правду. Мы открываем свое сердце для того, чтобы Господь туда нечто вложил через Слово Свое, через чтение, изучение Писания, через проповедников, через которых говорит Господь, через учителей, которых Он нам дает, братьев, сестер, которые вместе с нами проводят этот жизненный путь и также питаются от этого небесного источника. И чтобы правильно нам сфокусироваться, нужно свой фокус держать именно на Господе, чтобы из этого источника только черпать. Вот вы заметили, в этом псалме мы с вами прочитали дважды: «Благослови, душа моя, Господа». Тогда, когда в Писании что-то повторяется, тем более в одной главе или в одном месте несколько раз, и тем более дважды, это указывает на важность этого момента. Нужно на это обратить внимание. Что это значит? Вообще, интересная фраза «благослови, душа моя, Господа». Мы же привыкли действовать несколько иначе. Наверное, самое распространенное слово в наших молитвах – это слово какое? Благослови, правда? Господи, нужно помолиться за еду, перед едой. Благослови эту пищу, молимся мы. Господи, благослови наш отъезд. Господи, благослови этот съезд. Была молитва у нас такая? Я думаю, что уже была. Благослови – это, наверное, самое употребляемое нами слово. Ну вот интересно, что подразумеваем мы под этим словом? Я не думаю, что мы действуем неправильно, и не хочу нас осудить. Я хочу, чтобы то, что мы делали осознанно. Благословить – это слово, может быть, часто употребляемое, но вот как бы мы определили его значение? Благословить – сказать благое. Противоположность этому слову – проклятие. Благословить – это сказать нечто хорошее, это пожелать что-то хорошее. И поэтому мы обращаемся к Богу. Потому что Он – источник всякого блага. От Него исходит всякий дар совершенный, говорит нам Священное Писание. Кому нам идти, говорят ученики Иисуса Христа? У Тебя глаголы вечной жизни. И поэтому, когда мы приходим к Богу и просим Его о благословении, мы понимаем, что Он не просто благословит словами, как бы, ну, словами-то каждый может, но за этими словами будет стоять дело, за этими словами будет стоять реальность. Когда-то, и мы об этом знаем, и сами этому свидетели, когда мы смотрим на этот мир, мы понимаем, что веки устроены Словом Божьим. В данном случае веки в русском синодальном переводе – это эоны, да, эонз, то есть миры. Вот все то, что мы видим, видимое и невидимое, и то, что открыто наукой, и то, что не открыто, абсолютно все является творением нашего Господа. И Он сделал это с помощью Своего Слова. Его Слово имеет творческую силу. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу с просьбой, с мольбой благословить, мы понимаем, что Он реально может это сделать. У Него единственного есть эта возможность. Но, возвращаясь сюда, что же имеется в виду тогда, когда говорится «Душа моя, благослови Господа»? Это значит «отрази то, что ты получила от Него». Помните, как в Евангелии Господь говорит о том, что Он есть свет, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Христос также является светом. Он свет, который пришел в этот мир. Но Он также и нас наделяет этим светом, чтобы мы были светом этому миру. Некоторые видят в этом картину солнца и луны. Солнце является источником света, луна лишь отражателем. Мы отражаем свет Иисуса Христа. Таким же образом мы отражаем благословение Божье, потому что получивший благословение не может не благословлять взамен. Мы становимся источниками благословения. Мы простираем эти благословения для наших ближних, но также и для Господа самого. Мы желаем Ему, нашему Господу. Вот какая интересная мысль, самая лучшая, потому что благословение – мы, это значит желать лучшего. Тогда, когда мы просим благословения для людей, не это ли мы имеем в виду? Я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Иногда дети даже так перефразируют вот эту молитву о благословении. Я хочу, чтобы самые лучшие твои планы, пожелания и надежды совершились. Ну, конечно, по воле Божьей. Иногда то, что кажется нам лучшим, не является самым лучшим. Но что же тогда благословение Бога? Как можно благословить Господа? Но у Господа ведь тоже есть желание, не правда ли? У Господа тоже есть желания, которые выражены в Его воле. И вот тогда, когда мы сопоставляем нашу волю с Его волей, то и наши желания сопоставляются и сравниваются с Его желаниями. И мы говорим: Господи, то, что желаешь Ты, да будет и моим желанием тоже. Помните, как в молитве «Отче наш» нас учил молиться наш Спаситель: «Да будет Царство Твое, как на земле, так и на небе, да будет воля Твоя». То есть мы хотим, чтобы Твоя воля, она царствовала, она была и здесь, и там, везде, как на небе, так и на земле. И мы начинаем думать: а что Господь желает больше всего? Что приносит Ему и принесет Ему наибольшую радость и славу? И не только думать об этом, но это побуждает нас и действовать таким же образом. Мы начинаем стремиться к тому, чтобы исполнить волю Божью в нашей жизни. Мы начинаем думать о том, каким образом я могу тоже стать частичкой исполнения Божьего плана, Божьей воли, исполнения Его плана и в моей жизни, и коллективно в жизни всего мира. Как я могу принести моему Господу радость и славу на практике.
Вы слушаете программу «Живой родник».
Заметьте, что здесь псалмопевец обращается именно к своей душе. Он не говорит здесь к собранию. Это личная, сугубо личная такая проповедь. Он говорит: «Душа моя, мой внутренний человек, я хочу поговорить именно с тобой». Поэтому речь идет не столько о доктрине, сколько об опыте. Потому что только моя душа, как и твоя, впрочем, каждого из нас, мы имеем собственный опыт. И это то, что мы пережили. И именно это то, что никто у нас не может отнять. Вот здесь включается память. И мы начинаем вспоминать, что же это было и каким образом мы проходили через тот или иной опыт. И псалмопевец нам советует о том, чтобы мы вспоминали благодеяния Господа. Не забывали о них. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Наша память, я думаю, что мы тоже заметили это и неоднократно видели, она удивительно ненадежна и коротка. Помните, два человека сидело с Иосифом в темнице. Один был хлебодаром, и потом увидел сон, Иосиф его разгадал и рассказал, вот что с тобой будет, так оно исполнилось, он претерпел казнь. Другой был виночерпием, виночерпий вышел на свободу, Иосиф перед этим его попросил, ты же, когда выйдешь, не забудь обо мне. Но он забыл. Мы читаем об этом в книге «Бытие» в 40 главе в 23 стихе. Только по прошествии, сколько там прошло, кто помнит, 2 года или сколько, да? 2 года, да. Он вспоминает о нем тогда, когда нужда возникла. Тогда, когда уже фараон увидел сон. А, я вспомнил, там вот в темнице был этот еврей, давай его призовем, и вот он расскажет тогда. Друзья мои, наша память коротка и очень забывчива. В книге «Экклесиаста» автор этой книги Соломон рассказывает историю об одном бедном человеке, которому Господь дал мудрость. Когда пришли враги, он спас город от разрушения, от гибели, от бедствия. Мы не знаем, что он сделал, но что-то мудрое придумал. И вот в 9 главе, в 15 стихе книги «Экклесиаста» говорится так. «Нашелся в нем, в этом городе, бедный мудрец. Он спас город своей мудростью, но, дальше написано, никто не вспомнил об этом бедном человеке». Почему-то наша память так работает очень часто. Мы охотнее помним именно негативное, нежели позитивное. А вот хорошее забывается. Вспомните, особенно те братья, которые здесь находятся, сколько обедов, ну, я уж не говорю об ужинах или завтраках, приготовили вы или ваши прекрасные жены. И почему-то именно тогда, когда их обедов и приемов пищи было огромное количество, но вот вспоминаются почему-то именно те, когда что-то было не то с этой едой. Где-то там было недосолено, где-то недоварено, где-то плохо приготовлено. А ведь их были, наверное, единицы. Их можно было бы пересчитать на пальцах, может быть, одной руки. То же самое можно сказать о днях наших. Множество хороших дней у нас есть, но почему-то помнят именно тот день в нашей жизни, когда кто-то из нас не пободрствовал, когда у кого-то из нас не хватило характера или темперамента, когда кто-то из нас вспылил, и нам обязательно об этом вспомнят. И мы хотели бы сказать, слушай, ну, 365 дней в году, здесь у меня один или два раза это проявилось, и ты об этом помнишь. И тем не менее, вот так работает память. Удивительно, не правда ли? Или сколько у нас есть хороших собраний. Собрание в воскресенье, собрание есть на неделе во многих церквах тоже. Слава Богу за все эти возможности. Но почему-то все это доброе, когда собрание проходит благословенно, хорошо, не так вспоминается, как если что-то было такое, знаете, остренькое. Какое-нибудь такое «живое», в кавычках, членское, слишком живое, да? Вот какие-то такие моменты, они как-то всплывают в памяти так, как будто бы именно они, а это единичные моменты на самом деле, самые важные. Вы знаете, многие люди, они имеют избирательную память. Человек, он склонен помнить лишь то, что соответствует или его состоянию. Вот сегодня у меня такое состояние, и поэтому я вспоминаю то, что поддерживает вот эту мысль, которая сегодня господствует во мне, а остальное я склонен забывать. Вот я с тобой сегодня спорю, и поэтому вспоминаю только те моменты, когда я был прав, и закрываю глаза на те моменты, в которых я, может быть, ошибался. Опять же, как мы уже сказали, виной тому наша греховная природа. Мы до сих пор от нее не освободились, и наш ветхий Адам, хотим мы этого или нет, еще жив и живехонек, именно поэтому мы приходим к Господу для освящения, для очищения. Именно поэтому открываем наши уши для чтения и слышания Слова Божьего. Сколько раз мы помним плохую новость, несмотря на десятки хороших, в тот же самый день. Но давайте на минутку представим, что наш Господь поступал бы таким же образом. Что было бы тогда? Что было бы, если наш Господь имел бы избирательную память именно вот в этом отношении? Если бы хорошее он не так сильно помнил или вообще забывал, а в основном помнил лишь плохое. Писание нам говорит однозначно, никто не устоял бы. Помните, в этом псалме, в 102-м псалме говорится так, в этом же самом псалме, который мы сегодня с вами читаем, в 10 стихе есть такие слова: «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Он помнит наши беззакония и мог бы их вспомнить, но по Своей великой милости, тогда, когда мы приходим к Нему, Господь действует избирательно. Он говорит: «Я их больше не вспомяну, я их заброшу». И Писание употребляет несколько великолепных метафор для того, чтобы описать, что Господь делает с нашими грехами. Вот куда я показал, куда Господь забрасывает? За хребет свой, да? Или так далеко, как восток от запада. Вот интересно, если бы написано было, как север от юга, то еще можно было бы как-то дойти. Северный полюс есть, южный полюс есть, а восточного полюса нет, да и западного тоже полюса нет. Будешь двигаться постоянно на восток, и никогда его не достигнешь. И то же самое на западе. Господь специально употребляет эти образные выражения для того, чтобы сказать: «Я так далеко это сделал, чтобы забросил твои грехи, чтобы показать тебе величину моей любви и глубину моего прощения». Вот что Господь сделал ради нас. И Он помнит о том, псалмопевец здесь об этом говорит в 14 стихе, что мы – персть. Иными словами, мы состоим из элементов этой же самой земли, которую создал Господь, и мы имеем определенные слабости. Итак, когда мы приходим к Господу, Господь взывает к нашей памяти. Он работает с нашей памятью. Он делает это очень нежно и осторожно. Он не делает это с помощью хирургического вмешательства. Он говорит: вот моя истина, и теперь в диалоге с твоей памятью давай ее исправлять постепенно. Я тебе дам свою помощь. И Он дает нам Духа Своего Святого. И Иисус Христос, когда был на этой земле, Он сказал в Евангелии от Иоанна в 14 главе, в 26 стихе, помните, это обетование о пришествии Духа Святого, Иоанна 14:26: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Если мы чутки голосу Духа Святого, Он напомнит. Он напомнит те места Писания, которые важны. Он напомнит нам в нужное время ту мысль, которая когда-то, может быть, прозвучала в нашей жизни, и память будет правильно работать. У нас будет возрожденная память тогда. Господь оказывает нам помощь в памяти нашей, для нашей памяти, своим Духом Святым. В Израиле Он еще это делал, помните, еще во времена Ветхого Завета. Специально для этого Он установил различные праздники. Он установил времена и сроки. И жизнь израильтянина на протяжении всего календарного года была наполнена этими датами, когда нужно было, по крайней мере, 3 раза в год приходить в Иерусалим, совершать этот путь. Для чего? Одна из причин, и очень важная причина всех праздников была не забыть, чтобы помнить. Сам праздник Пасхи, помните, на этом основан. Тогда, когда собирается вся семья в Ветхом Завете, есть целый ритуал, чтобы сын спросил: а почему эта ночь? Чем она отличается от всех остальных ночей? И потом есть ответ: вот чем она отличается, чтобы никто не забыл об этом. Мы идем в Новый Завет, и опять Господь говорит нам и обращается к нам через нашу память. Стол Господень, вечеря Господня, каждый месяц празднуем мы ее, вспоминая страдания нашего Спасителя и также взирая в будущее, в то время, когда Он уже будет пить новое вино в Царстве Своем на пире Господнем. Но не только вечера Господня, на которой Господь сказал, чтобы мы пили в Его воспоминания и вкушали тело Его, но также и каждое собрание является напоминанием, которое возбуждает в нас чистый смысл. Господь работает в нашей памяти. Вы знаете, наша память, она нуждается в корректировке. Я думаю, что неоднократно каждый из нас в этом убеждался. В некоторых соцсетях есть такая функция, заметили? Тебе дают те старые фотографии, где-то они там достают, кто там, Facebook или кто, каждый, что там, год было назад или еще что-то. И я там не сильно смотрю, но вот иногда жена там смотрит, и я смотрю тоже, я не помню эту фотографию. Казалось бы, это было год, или вот что было 5 лет назад, или 10 лет назад. И я начинаю вспоминать, а при каких обстоятельствах даже была эта фотография. удивительные вещи. Моя память дает осечку, но Господь хочет корректировать нашу память. Мы можем не все помнить, но тем не менее Господь желает, чтобы наша память вот в данном случае была избирательной. Помнить нужно Его благодеяние. Однажды Иисус Христос пересекал озеро со своими учениками, и во время того, как Он это делал, Он беседовал с ними, и Он говорит, вы знаете, берегитесь, говорит Он, закваски фарисейской и саддукейской. Ученики Его явно не поняли, имели между собой дискуссию, о, это, наверное, потому что мы хлеба с собой не взяли. Христос имел в виду совсем другое, и поэтому Он с ними беседует и говорит так, говорит, неужели вы до сих пор не поняли? Вы же только что видели чудеса. Вы видели, каким образом я умножал все эти хлебы. Почему вы настолько непонятливы, маловерны, и почему ваша память настолько коротка? Вот его упрек в Евангелии от Марка в 8 главе, в 18 стихе. Он звучит так. Марка 8, 18. «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, говорит он здесь». Вот примерно то же упражнение по очистке и управлению памяти мы находим по дороге в Эммаус. Там сам Господь присоединяется к этим двум ученикам, у которых избирательная память. Они позабыли все то, чему учил их Господь на протяжении 3 с чем-то лет, и помнят лишь последние события, которые, по их мнению, перечеркивают все это и не дают им больше никакой надежды. Он делает для них операцию по корректировке памяти, по очищению памяти. И помните, как они описывают свое состояние? «Не горело в нас ли сердце тогда, когда мы слушали о нем?» Друзья, когда мы смотрим на этот псалом, на 102-й псалом, перед нами картина того, о чем вспоминал псалмопевец. Когда он вспоминает о благодеяниях, он помнит о конкретных вещах. Он называет, по крайней мере, 5 из них. Например, в 3 стихе он говорит, что он напоминает своей душе о том, как Господь прощает все беззакония твои. Хорошо вспоминать день своего покаяния и постоянно благодарить Господа об этом. Ты помнишь об этом, дорогой брат или сестра? Он исцеляет все недуги твои, в этом же 3 стихе. Избавляет от могилы жизнь твою, стих 4. Сколько раз Господь избавлял нас от смерти и однажды воскресит нас и посадит вместе с собой, если мы будем верны Ему и пройдем до конца. Он насыщает благами желание твое, говорится в 5 стихе. Все это не просто чудесное обетование, но опыт самого псалмопевца. А какой твой и мой опыт? Сегодня мы собрались здесь для того, в том числе, чтобы отметить это 25-летие. Кто-то помнит его лучше, многие годы помнит. Кто-то, может быть, недавно присоединился или приехал и помнит небольшой отрезок времени, может быть, даже меньший из всех 25 лет, 5 лет или 10 лет, но это не важно. Коллективная память, она нас объединяет, если мы в духе едины. И если мы в духе едины, то мы увидим не только и не столько свои достижения или достижения каких-то отдельных людей или личностей, но мы, вглядываясь в слова этого псалма, будем видеть Божьи благодеяния. Мы будем делать то, что делал некогда Давид, оглядываясь на свою сложную, я бы сказал, непростую и ухабистую даже жизнь. Он говорит, мои межи прошли по прекрасным местам, и всегда при этом видел я руку Божью. Например, в 15-м псалме, 8 стихе он говорит так, псалом 15 стих 8, «Всегда видел пред собой я Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Несмотря на все трудности, Господь был с ним. Надеюсь, что именно этим наполнены и наши внутренние воспоминания, когда мы воспитываем свою память, когда мы беседуем, по примеру Давида, со своей душой и говорим своей душе теперь уже, «Душа, благослови Господа! Душа, оглянись назад! Не забывай! Вспомни все Его благодеяния! Вспомним же сегодня и завтра тоже!» Совместно, как Бог совершал свою работу через объединение. Именно Он это делал, Господь. Он организовывал и поддерживал церкви. Он укреплял служителей. Он разрешал проблемы. Он помогал в трудных ситуациях. Он назидал нас через Слово. Он собирал нас вновь и вновь, как птица, птенцов на общение. И мы радовались, мы укреплялись, мы ободрялись и опять шли для того, чтобы совершать его труд. И тогда, когда мы оглядываемся вокруг, мы в лицах друг друга, я надеемся, видим его образ. В фотографиях из прошлого, которые мы будем видеть, и завтра в особенности, у нас есть целый видеопроект, мы увидим его действия. В свидетельствах, которые мы будем слышать, мы увидим его следы. Сейчас мы будем молиться, друзья. Я надеюсь, что вы в молитвах мы могли попросить Господа о даровании нам избирательной памяти, как у Давида, чтобы мы могли избирать только доброе из этой памяти, худое, как вы поняли, само проберется там, только доброе, и не только наши деяния, и не столько они, но благодеяния Господа. И вообще, это очень хорошее жизненное правило – помнить только Его благодеяния. Дело в том, что все равно наша память однажды претерпит определенные изменения. Люди постарше знают, о чем я говорю. Бывает такое, что люди начинают забывать на старости лет. И вот тогда бывает такое, что в памяти остается лишь то, на что делался акцент, лишь то, куда делались настоящие вклады и сбережения, лишь то, что подчеркивалось по-настоящему. Я помню одного старца, брата, который жил где-то там, в селе, далеко, еще когда я жил в Запорожской области. Мы поехали посетить этого брата, и говорят, вот в этом селе он живет, приехали к нему. И те братья, которые раньше вместе с ним совершали служение, стали с ним беседовать и пытаться ему напомнить о себе. «Ты помнишь меня?» – говорит. «Да мы же с тобой вот сколько времени провели, мы с тобой в одной церкви служили столько-то лет». Он говорит, «не помню». Одного не помнит, второго не помнит, третьего. Может, пресвитера помнят. Называют ему имя одного пресвитера, другого. Никого не помнит. Братья расстроились, разочаровались. А нужно было крюк делать для того, чтобы заехать в это село и с ним побеседовать. Ну, думают, ну что делать? Ну, вот такое бывает, да? Брат уже не помнит никого. Собирались уже уходить. И один из них поворачивается и говорит, «Брат, а помнишь ли ты Иисуса Христа?» «Помню», говорит. У него как будто бы вот глаза загорелись. «Его, Христа, помню». Все, он признал братьев, говорит, «я вам, говорит, вас уже не помню там по именам, как еще, но если вы знаете Иисуса Христа, его знаю, его помню». Потому что он любил Христа всю свою жизнь. Потому что Христос был для него самым важным. И когда все остальное подавлено было, то осталось только самое важное. Братья, давайте молить Господа о такой памяти, которая бы сохранила бы самое важное. А мы уже знаем, что такое самое важное. Да поможет нам Господь иметь вот такую избирательную память. Удивительно, что одному из своих молодых последователей и Господа последователей апостол Павел, помните, так и написал, «Помни Господа Иисуса Христа». Казалось бы, зачем писать такое молодому человеку, у которого память, в том-то и дело, пока у тебя память свежа, помни то, что важно, для того, чтобы потом не забыть. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет во 2 главе, 2 стихе, 1 Коринфянам 2:2. Когда он был в Коринфе, он говорит, «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я, – говорит он, – выделил для себя самое главное – Божьи благодеяния и самое главное из этих благодеяний – Господа Иисуса Христа. Я хочу иметь избирательную память». Давайте проведем небольшой эксперимент. Давайте вот сейчас каждый из вас оглянется вокруг, мы уже поприветствовались, а вот теперь сделайте этот, ну, такой ментальный эксперимент в разуме своем. Интересно, кого вы видите или что вы видите? Я сейчас не имею в виду, сколько братьев или сестер вы узнаете, по именам назовете. И подумайте для себя, ответьте на этот вопрос внутри, в своем сердце. Как бы вы описали то, что вы видите? Кто-то скажет, я вижу братство. Может быть, братьев и сестер. Кто-то скажет, о, вижу знакомых. Может быть, вижу друзей, служителей, слушателей, собравшихся здесь. Но вот интересный взгляд того же Павла, когда он озирается, оглядывается на своих братьев, когда он видит их в группе, видит и физически, и духовным своим взором, когда он вспоминает о них, вот как он о них пишет. То же самое второе послание к Коринфянам я прочитаю из 8 главы 23 стиха. Он говорит так, 2 Коринфянам 8:23. «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова». Да поможет нам Господь иметь этот взгляд, по крайней мере, где-то на склоне лет его выработать, когда мы можем, смотря на лица братьев, видеть благодеяние Божие, видеть славу Христову. У нас есть один такой прекрасный гимн. «Люблю, Спаситель, в книге дивной слова любви Твоей читать». Помните, да? И там есть один такой куплет. «Люблю Твое успокоение обремененным возвещать и свет небесный обновления на лицах братьев созерцать». Созерцаю ли я сегодня на лицах братьев этот свет небесный обновления? Если я могу об этом сказать, и, кстати, здесь не просто я там иногда замечаю, в этом гимне мы поем, а я люблю это делать, я постоянно это вижу, и когда я смотрю на братьев, вот что я вижу. Я вижу образ Божий, я вижу славу Христову, я вижу эти небесные, свет небесного обновления, я вижу Божьи благодеяния. Вот что такое братство, вот что такое история. Да поможет нам Господь развить именно такую способность, именно вот такую избирательную память, чтобы благословила наша душа Господа и не забывала Его благодеяний. Аминь.
Вновь на праздник воскресения Христа пробуждается от сна природа и поет весенняя земля. Хваление живому Богу. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресением Христовым так же жизнь воскреснет и твоя.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
Сегодня прозвучало слово на тему «Благослови, душа моя, Господа», где мы не только размышляли над словами Давида, но мы также и беседовали со своей душой с целью испытать свою душу, чтобы научиться всецело доверять Богу и благословлять имя Его.
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом и спасибо, что были с нами.
Воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресением Христовым так же жизнь воскреснет и твоя. Тобой однажды нам дано, и призыв звучит поверить в Бога, потому что будет все равно, будет воскресение из мертвых. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Воскресением Христовым так же жизнь воскреснет и твоя. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресением Христовым так же
же жизнь воскреснет и твоя. Так же жизнь воскреснет и твоя.